Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Константином Михайловым, главным редактором сайта «Хранители наследия», координатором общественного движения «Архнадзор». Добрый день, Константин Петрович.
Добрый день.
Давайте напомним нашим зрителям, может быть, не все видели предыдущие программы, вы 30 лет занимаетесь градозащитной деятельностью. Давайте расскажем, что это такое градозащита, что и зачем вы защищаете.
Даже больше, пожалуй, если отсчитывать, ну, где-то там с начала 80-х годов, когда я стал делать первые робкие шаги на этом поприще, еще даже будучи школьником, еще тогда и слово «градозащита» не существовало, оно появилось только где-то в 2000-е годы, ближе к концу десятилетия, тогда в ходу были термины «экология культуры», ну, использовали, значит, название такой программной статьи академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, которая, так сказать, действительно... А на несколько, ну, наверное, десятилетий вперед определила ход мысли людей, которые занимались этими проблемами в России. И тогда уж даже не в России, а во всем тогдашнем Советском Союзе. Вот началось, вы знаете, интересный всегда вопрос, с чего начинается там, любовь, интерес, склонность к чему-то. Это, в общем, невозможно даже, наверное, как-то четко определить, что какое-то время или дата. Ну, где-то примерно с 16 лет, да, мы стали... Мы, кто сначала в одиночку, потом находя друг друга, объединяясь в такие группки единомышленников, мы изучали, как мы умели, тогда информации было гораздо меньше, источников гораздо меньше, изучали старый город, осматривали, ходили, находили, тогда даже мы, то, что сегодня считается там, первейшими достопримечательностями Москвы, тогда и в путеводителях-то даже не упоминалось.
Как правило.
Ну вот, например, Андреевский монастырь, в котором мы с вами сидим, он, если вы возьмете... Такая была в 80-м году, видимо, к Олимпиаде выпущена карта, огромная такая красочная карта достопримечательности Москвы. Там из всех нескольких десятков московских монастырей на ней были изображены всего 5. Андреевского монастыря среди них не было. Вообще о его существовании я узнал, ну, сначала из книги Сытина об улицах Москвы, еще из издания 47-го, там, какого-то года, слава богу, еще. Моя дедушка с бабушкой когда-то эту книгу купили, она была моим первым, можно сказать, учебником москвоведения. И потом, вот, где-то уже в возрасте 16, наверное, лет, году в 81-м, вот, с книгой Сытина, которая, конечно, к тому времени сильно подустарела, потому что все изменилось за 30 с лишним лет, вот, буквально ходили мы, я ходил по городу, проверял, что где есть, о чем каких-то вещей уже не находилось. Вот Андреевский монастырь, слава богу, был на том месте, где он описывается. В нем тогда были какие-то конторы. Даже войти на территорию было невозможно. И этим путем шли вот себе тогдашние все будущие, так сказать, и великие, и невеликие москвоведы, вот, собирая какую-то информацию по крупицам, что-то узнавая сами, делились друг с другом, копались в каких-то старых книжках, которые удавалось найти. Ну, да. Естественно, ну, чем отличается это занятие от любого другого увлечения или коллекционирования информации, в том, что необходимо постоянно защищать предмет своего интереса, чтобы просто от посягательства, от того, чтобы он не исчезал, от отсутствия заботы или, наоборот, от агрессии других людей, градостроителей, архитекторов, владельцев участков. В советские годы это была, так сказать, история взаимодействия с государством, которое было хозяином всего и, само, собственно говоря, все это осуществляло. Да, стало, значит, с 90-х годов стало гораздо сложнее, поскольку, так сказать, действующих лиц стало гораздо больше. Государство из многих сфер ушло и устранилось, в том числе на несколько лет, и практически из этой сферы. Но был такой период в 90-е годы, когда оно просто из нее самоустранилось. По большому счету. Ну, и в конце концов эти вот градозащитные, ну, как уже появилось это слово, краеведческие, градозащитные, там, очень разнообразный генезис. Кто-то от экскурсоводческой деятельности в это пришел, кто-то от краеведения, кто-то к как мы занимались этим еще с 80-х, в конце концов, к концу этого же десятилетия, когда появилось слово «градозащита», мы создали коалицию под названием «Архнадзор». Она включила несколько существовавших тогда уже проектов. Москва, которая нет, и Московское общество охраны архитектурного наследия. Отдельных людей, объединений журналистов. Выставочный проект «Против лома», например, у меня был с 99-го года. Он там несколько изданий выдержал. Именно выставка была посвященная исчезнувшим в разные времена, начиная с 18-го года, московским памятникам. Ну, мы поняли, что надо объединять усилия, что если мы хотим этому противостоять не как-то вот, там, эпизодически, по каким-то отдельным адресам, а что называется, по всему фронту, пытаясь защитить каждый кусочек исторического города, а не только памятники, и еще одновременно работая над законодательством и взаимодействуя с официальными органами охраны памятников, и занимаясь поиском информации для постановки новых зданий на государственную охрану. То есть все это такой очень большой фронт, причем разнообразных работ, потребовало объединения усилий, координации, собирания вокруг себя еще большего такого ядра, вокруг этого, вернее, ядра, собирания какого-то широкого круга сторонников, которые там могут помочь. Каждый мог, кто-то по многим направлениям, кто-то по какому-то одному, кто-то, там, предположим, не способен предпринимать какие-то юридические меры или там, писать иски в суды, зато умеет находить информацию в архивах, кто-то, наоборот, способен грамотно составить жалобу в государственные органы или в суд, кто-то умеет фотографировать или заниматься компьютерным моделированием. Вот так вот из всего этого и складывается такое большое сообщество людей. Из него, собственно, и складывается нынешний Архтанзор.
Многие наши телезрители живут в регионах. Как с градозащитой обстоит и с подобными движениями в других городах? Существуют ли они? И если кто-то хочет этим заниматься в других городах, с чего стоит начать?
Это очень по-разному. Ну, по крайней мере, мы в свое время создали координационный совет вот таких градозащитных организаций. Они существовали еще и до... В советские годы, я не помню, говорили мы с вами об этом или нет, там в 87-88 годах мы тогда уже, пытаясь создать такое объединение в Москве, заодно провели два съезда, тогда это называлось неформальными движениями, неформальными объединениями, в общем, по сути, оно таковым и осталось, хотя это слово уже ушло в прошлое. Были два съезда, один в Санкт-Петербурге, другой в Москве. Там первые наши ленинградские активные коллеги, они до сих пор в строю действующие. Группа спасения, знаменитая, можно сказать, которая, кстати, будет в этом году юбилей отмечать, 35-летие. Как раз в 86-м году они ее создали. Но потом был какой-то период в 90-е годы некого безвремени, где-то эти группы распались, где-то продолжали существовать, но многие продолжают это до сих пор. Мы примерно в 30 городах и регионах есть, так сказать, организации, в которых мы регулярно собираемся с ними на съезды. А в других городах есть какие-то отдельные там, или группы людей, или одиночки, которым эта проблема важна, и которые по ней работают. Где-то это движение опирается на существующее региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников, истории культуры. Где-то этих отделений нет, значит, существуют какие-то другие объединения. Но, в общем, я знаю, что в любом регионе России я всегда найду единомышленников, если поискать. Все, везде есть люди, которым не безразличны судьбы наследия, судьбы памятников, которые в меру сил своих, а иногда сверх этой меры, пытаются их защитить. И добиваются успеха. Так что...
Где-то на сайте вашем можно посмотреть этот список?
На сайте захочет? Хранители наследия, да, мы ведем такой реестр, там можно посмотреть список наших стратегических союзников с их координатами, с адресами, явками, с их сайтами. Так что, если есть желание присоединиться к этому движению, то в Москве это очень просто. На сайте Архнадзора есть специальная анкета, где каждый желающий может написать о своем намерение поучаствовать в движении, о том, какую он, собственно, пользу рассчитывает принести, по каким направлениям. Мы с этими новичками проводятся регулярные собрания. Мы не просто так записываем, если прислали анкету, мы сначала знакомимся с людьми, значит, с ними беседуем, потом начинаем привлекать их к каким-то практическим делам. Так, собственно, и происходит вхождение в движение без там, каких-то... Это не комсомол, да, с его прохождением каких-то инстанция, и не Единая Россия спраймерис, но вот если человек начинает участвовать реально в каком-то деле, то мы его начинаем считать членом движения. Ну, у наших коллег там в разных регионах по-разному это устроено, но, в принципе, они всегда, конечно, рады кому-то, кто способен оказать хоть какую-то помощь.
Если говорить о Москве, то за 30 с лишним лет, что вы считаете самой главной победой вашей и ваших коллег?
Всегда, когда спрашивают о победах, начинаешь почему-то вспоминать о поражениях, потому что мы-то знаем, а...
Это был мой следующий вопрос.
На виду какие-то вещи, как правило, да, там вот в свое время одним из ярких там эпизодов еще с самого начала был дом на Бакунинской, эти палаты 18 века на Бакунинской улице, которые спасли от сноса и не дали через них проложить Третье кольцо. И до сих пор, так сказать, осознается там очень многими людьми как славная победа прошлого. Я сам с удовольствием там всегда проезжаю или прохожу мимо. Но я при этом помню, держу в голове, сколько вокруг там всего полегло, пока мы, напрягая все силы, смогли спасти только один дом. А там погиб целый исторический район, можно сказать. Ну, по крайней мере, несколько кварталов. Тоже с очень интересными и ценными зданиями, которые сегодня, при нынешнем подходе к делу, многие из них, я уверен, стали бы объектами культурного наследия, реестровыми абсолютно без проблем. И по праву. Так что, если говорить о победах, может быть, мы сумели, ну, не переломить окончательно, но как-то очень сильно повлиять на общественное мнение. Оно перестало, так сказать, и профессиональное сообщество перестало заниматься исключительно какими-то отдельными локальными памятниками. Стали обращать внимание на облик исторического города в целом, на историческую среду. И историческая среда стала восприниматься как некое явление, имеющее собственную ценность, а не просто представляющее там фон для великих памятников, а то, что имеет значение как ткань города, как ткань, как в конце концов, некая ткань нашей цивилизации. Потому что вот это вот самый большой и больной вопрос. Цивилизация уходит с исчезновениями материальных носителей. Если мы, так сказать, посмотрим на... А эта цивилизация, она отпечатывается в архитектуре, в облике городов. Если мы посмотрим на фотографии столетней давности, там, предположим, какого-то американского города, азиатского и русского, мы безошибочно, не зная, никогда не бывая в этих городах, отличим, где какой. А если мы посмотрим на современные фотографии тех же самых городов, мы можем уже ошибиться, потому что вот в моде, так сказать, глобализация, мировые тренды, интернациональный стиль и тому подобное, да, вот, особенности цивилизации, то есть то отличие, в чем состоит, как правило, ценность, да, уникальность, они стираются, стираются постоянно. И каждый погибший не то что квартал, а дом, он частичка этой цивилизации отлетает, иногда даже не зафиксированная. Поэтому-то мы с таким старанием и боремся не только за памятники, а за каждый исторический дом в Москве и в любом другом городе. И собственный сайт «Хранитель наследия» в свое время, так сказать, был создан с этой целью, да, чтобы, во-первых, координировать усилия, да, информационно как-то связывать вот эти градозащитные организации движения по всем регионам и виде, чтобы публика, широкая публика, ну или хотя бы та, которая там ходит на этот сайт, читала бы, видела, что происходит, видела бы картину происходящего в стране, чтобы мы могли в Москве понимать, как мы выглядим на фоне остальной страны. И остальные регионы могли бы видеть, как они выглядят на фоне других. Поэтому мы достаточно быстро перешли от узкой темы, то есть градозащиты, там, от каких-то отдельных сюжетов, связанных с защитой отдельных памятников, от пикетов и прочего. Ну, пришлось, опять же, как в Роснадзоре, что называется, работать по всему полю, да, и по юридическому, и, значит, с деятелями культуры, с органами власти, чтобы видна была общая картина, что происходит, к чему клонится. На самом деле тренд благоприятный, если так смотреть на последние 30 лет. Да, конечно, изменилось, очень сильно изменилось. Мы с вами уже говорили об этом отношении общества и государства. Вот сейчас, посмотрите, вот иду, сейчас идет серия. Начали партии готовиться к выборам в Госдуму. И вот буквально за последние 2 недели все партии, я сужу по приходившим приглашениям, все партии провели некие круглые столы, дискуссии именно на тему сохранения культурного наследия. Раньше этого не было никогда, ни перед какими выборами. Я не берусь оценить, насколько серьезные у этих партий подходы и сколько из обещаний данных там, в ходе этой предвыборной кампании сбудется, но сам факт того, что эта тема включена уже, так сказать, в повестку, причем всех партий подряд, они все подряд по ней прошли, кроме «Единой России», к сожалению, пока. Вот она пока не проявляла к этому публичному интересу. То, что это вошло в какую-то вот официальную, ну, по крайней мере, круг тем, которые, по которым должна работать каждая политическая партия, это уже тоже говорит о многом. О том, что эта тема как-то вошла в число тем там, мейнстрима общественного мнения, за которыми люди следят и отслеживают. Ну, кстати говоря, я «Единая Россия», может, не провела, но я вижу, как ее отдельные, так сказать, представители по этой теме работают. Тот же там спикер Государственной Думы Володин, который, значит, постоянно занят охраной культурного наследия памятников в Саратове. Причем не на словах, он туда приезжает, проводит совещания с городскими чиновниками, встречается с общественностью, добивается выделения средств на реставрацию там по списку каждой вот памятники. Выделяет средства на создание документации зон охраны, градостроительной. То есть он всерьез этим и занимается в рамках того региона, от которого он избран. Можно вспомнить там других ярких личностей той же партии. Там депутат Хинштейн, например, из Самары, тоже постоянно работает по теме сохранения отдельных памятников самарского региона. Очень многого добился. Там знаменитая фабрика «Кухня» в Самаре или дача Головкина. Там видно, сразу видно, так, когда смотришь, общаешься, мы же тоже общаемся со многими, сразу видно, для кого это действительно вот дело, которым он серьезно занимается, для кого так вот что-то такое. Приехал, посмотрел, пару слов произнес о том, как это важно, и поехал дальше. Видно, что уже там на следующий день забыл. Там другие есть фамилии, не только этой партии, там я мой. Просто я это говорю для того, чтобы мы с вами поняли, что и правящей партии, в общем, это не чуждо. К сожалению, это все пока, только почему-то пока это вот делают там отдельные люди, а ярко выраженной партийной воли я не видал, хотя не слыхал. Хотя есть там проект «Историческая память», который тоже, значит, занимается уже в таком плановом, спокойном порядке. Например, многие региональные лидеры этим занимаются. В Якутии, например, по инициативе главы республики был запущен целый проект под названием «Сохраним памятники». Смысл его в том, что он сам подал пример. На личные средства своей семьи они, значит, с супругой восстановили, насколько я помню, деревянную мельницу 19 века, причем привели ее даже в рабочее состояние. Там можно теперь видеть не только здание, а еще и понять, как это работало. В Якутии очень много памятников деревянного зодчества, как русского, так и якутского. Начало 20 века, середина 19-го. И вслед за этим, ну уж так сказать, глядя, например, главы региона, прочие госслужащие видные Якутии или там министерства. И там вот идет просто уже такое соцсоревнование. Там один восстановил мельницу, другой восстановил какую-то крестьянскую усадьбу, третий занялся кварталом. Они каждый год, это не разовая акция, а каждый год они наращивают. Тоже прекрасная инициатива. Я бы с удовольствием посмотрел, как ее распространяют по всем регионам России. И если бы у нас хотя бы каждый губернатор, каждый депутат Госдумы от региона восстановили бы в год по памятнику, это было бы уже 320 памятников. Если я правильно считаю, немало. Я думаю, что и средства у них есть, и тогда можно было. То есть для этого нужно какое-то помимо того внимания, которое люди этому оказывают, многие ведь, мы тоже далеко не про все знаем. Есть просто богатые люди, а есть небогатые, которые на свой счет восстанавливают в основном храмы. Ну, не обязательно храмы. И никто об этом и не знает, потому что многие из них, придерживаясь старинной традиции, свою благотворительность делают анонимно. И просят никому не сообщать. Есть те, кто не анонимный, и честь им, и хвала. Там, это широкий довольно спектр людей. От руководителей крупных корпораций до просто пенсионерок, которые там все свои сбережения, вот, которые собирались всю жизнь, вот, направляют на ремонт любимого храма в своем селе или городе. Этот опыт тоже надо пропагандировать. Мы этих людей, к сожалению, не видим нигде почти. Вот только вот на каких-то профильных, культурных, да, или православных ресурсах можем мы о них поговорить.
Но надо сказать, что такой проект, как Том Сойер Фест, активно распространяется в регионах. Может быть, да, он такой немножко, да, разовый. Как вы к этому относитесь? В принципе, он достаточно активно представлен, по крайней мере, в социальных сетях.
Ну, в социальных сетях, да. Том Сойер Фест – это как раз вот пример такого. Но там Его делали, во-первых, люди молодые, во-вторых, люди очень, так сказать, с выдумкой креативные, амбициозные, поэтому он сразу, так сказать, был ориентирован еще не просто на то, чтобы что-то сделать, но еще о том, чтобы как можно больше людей в это вовлечь. На мой взгляд, я, ну, очень позитивный проект, он на самом деле не разовый, поскольку он расширяет свою географию, он начинал с этой одной Самаре в 2015 году, если не изменяет память, а сейчас там тоже уже больше 30 городов, эта инициатива расширится сама, поскольку люди, да, они видят, что можно. Вот не стенаниями и плачами заниматься, или не жалобами засыпать какие-то инстанции, а ну, пойти самим что-то сделать. Да, пусть это не памятники, пусть это та же самая обычная городская среда, но они ее приводят в порядок. Это, конечно, нельзя назвать реставрацией в полном, ну, кроме некоторых там случаев, когда к этому тщательно готовились. Это такой вот ремонт, иногда косметический, иногда серьезный, но при этом вот без всяких грантов, без всяких каких-то широких компаний указаний свыше, вот облагораживается среда. Здесь 3 домика, там 3 домика, на следующий год еще 2. И там вся Московская область, Калужская, Архангельская, это по всей стране идет, они съезды уже проводят. Вот только что в Нижнем Новгороде прошел очередной съезд этого, это даже нельзя назвать каким-то движением, поскольку это вот такая инициатива горизонтальная, которая сама себя воспроизводит. Самое ценное, что в нее постепенно начинают втягиваться обычные люди, которые этим никогда не занимались. Вот люди, жители какой-нибудь улицы видят, что у них там компания молодежи восстанавливает усадьбу, а они смотрят на нее, как она преображается, и смотрят на свой собственный двор. И в конце концов они начинают думать, чем это мы-то хуже. Вот как там вот та усадьба будет красивенькая, новенькая, к ней будут ходить туристы, а хотя у нас тут вот во дворе помойка, фасады облупили. И они тоже собирают какие-то средства, не очень большие, которые для этого нужны. Там, где это не памятники и не нужно согласование, тоже начинают. Убирают дворы, красят фасады, и так потихоньку преображаются целые уже кварталы и улицы в самых разных городах. И люди, это самое, может быть, мы часто вот говорим о популяризации, надо популяризировать ценности культурного наследия. Вот она, вот это самая, наверное, действенная живая популяризация, когда люди видят, что ты, во-первых, сам можешь что-то сделать, и это не так, в общем, обременительно и по времени, и по деньгам. И ты чувствуешь, что твои усилия нужны, важны другим людям, гражданам этого города, другим туристам. И это как людей туда затягивает. И после этого они, конечно, начинают ценить предмет своих забот. Если они в это вложили свой труд, свою энергию, свои деньги, они, конечно, никогда не позволят, чтобы кто-нибудь пришел и это снес, или перестроил, или изуродовал, и так далее. И так они начинают, переходят от... Так вот это вот как это... Не помню уже, Карл Маркс это сказал, или Энгельс, что идея побеждает, когда... становится материальной силой, овладевает умами. Вот так она постепенно овладевает умами. И, значит, ценя наследие своего двора и своей улицы, люди начинают волей-неволей ценить наследие других городов, регионов и так далее. Они уже там обмениваются, ездят на гастроли реставрационные в другие города, принимают гостей у себя. Это прекрасно, что вот такая социальная среда расширяется.
Насколько мне известно, в общем, инициативы, поддержанные властями в Самаре, как раз инициатор этого проекта, по-моему, занял сейчас какую-то должность в администрации.
Ну, не должность в администрации. Андрей Кочетков стал директором музея. Это такая же культурная должность, только он так сказать, свою общественную эту историю не бросил. А так-то власти, конечно, поддерживают. Но они же тоже здравомыслящие люди. Это, слава богу, они видят, что это позитивная культурная инициатива, направо созидательная, направо, ну, даже если уж так казенным языком говорить, то воспитывающий патриотизм, по крайней мере, к своей малой родине. Многие губернаторы в этом сами принимали участие, там приходили тоже. Красили фасады там, в Самаре, в Нижнем Новгороде, там деятели культуры отдельные там приезжали. С удовольствием все в этом участвовали. Конечно, это правильно.
А в Москве это
как? В Москве почему-то мы как-то ну, так много, ну, Ахтанзор, он, конечно, деятельная организация, но он не может ну, вот, сделать все. Тут такая большой накал. Собственно, непосредственно градозащитной работы, а столько покушений со стороны самых... В Москве концентрация вот этого всего, она в разы превыходит концентрацию в регионах. Там, возьмем любой регион, но там есть 2, 3, 4 точки там, в городах, там, где идет какая-то борьба. В Москве там это 400, да? Они там в разной степени подогретости, там где-то они уже горячие, где-то пылающие, где-то еще нет, но... Поэтому вот, ну, есть, кстати, схожие проекты, схожие по стилистике работы, там не красить фасады. Есть проект там, Наташа Тернавская, где они восстанавливают, вспомнить все называется, там, где они восстанавливают старинные вывески. То есть там вот у нас на некоторых фасадах можно раскопать там какие-то рекламные элементы. Это такой колорит старого города, они его восстанавливают, спасают, тоже собирают это средство. Ну, такой вот маленький там сюрфест, только не в рамках целых домов, а... Угу. Ну, хотя я думаю, что и в Москве, в конце концов, мы это сделаем. Или кто-то сделает.
Кто-то.
Москве,
да. Кто-то должен или проявить мы, инициативу, да, раз это горизонтальная организация.
Это еще связано ведь с чем? А в Москве, во-первых, не так много этой вот деревянной застройки, с которой в основном люди работают. Это раз. А из той деревянной застройки, что сохранилось вообще там какие-то сотые доли процента жилая, с чем в основном люди работают в городах, да, они, ты же не можешь просто прийти куда-то там, и начать что-то с домом делать. Ты должен договориться с его хозяевами хотя бы об этом, да. Они в первом деле приходят, там, как, вот, там десятки, сотни этих жилых домов, которые сейчас, кстати, подвергаются большой опасности, потому что попадают в эти программы реконструкции сноса ветхого жилья, а так не имея статуса, они... становится под угрозой. Есть угроза того, что некоторые даже из домов, которые уже отремонтированы том Суэрфестом, сейчас будут выселены, а потом, значит, или снесены, или в лучшем случае заброшены, что, в общем-то, одно и то же, только растянутое во времени.
В следующей программе поговорим о том, что делать, чтобы этого не допускать. Спасибо.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.